Добрый вечер, дорогие друзья. Только что закончилась довольно и серьезная, и смешная передача Виктора Ягденина, Алекс Леви, которая называется «Чемодан, вокзал, Израиль». Ну что ж, давайте начнем нашу программу теперь. Дневной эфир имеет продолжение. Тони Крав пишет: «Матвеевич, добрый вечер. Спасибо за лекцию о кофе в дневной передаче. Слушаем вас из Оклахома-Сити». Вот я, между прочим, уже научился. У нас ветрено и очень тепло. 74 по Фаренгейту. Знаете, 74 по Фаренгейту – это, в принципе, 22 где-то, вот так вот, 21 градус, 74. Вот где-то вот так. То есть у них тепло. Собирайтесь, пожалуйста, вас много, в принципе. Бонасера, в дневном эфире под конец у меня была реклама на французском языке. Это в Италии. Реклама банка Популяры. Еще бывает реклама магазина Lidl. Это как в Украине АТБ. Да, совершенно верно. Я днем просил писать, какая реклама в регионах. Мне это было очень интересно. Мой лайк ладыжинский. Значит, ну да, Натали Алекс Быстримович, да, но это вы продолжаете тему кофе. Немножко я ее закончил, я отдельную передачу посвящу. Да, добрый вечер, спасибо лекцию за кофе, а я варю в гейзер кофеварке, слушайте, нормально идет. Тут такие события, Марокко, Касабланка, плюс 20, идет ли у вас реклама? Татьяна Хембергер, идет ли у вас реклама? Тернополь из Касселя, Германия, плюс 2. Откуда у ваших детей тяга к алмазам? Одна из вас хочет сделать алмаз, а младшенький намекает на операцию. Им только мои авуары вскрыть и мои деньги, мои вот эти вот дворцы, понимаете, им в обязательном порядке. Вот я сейчас смотрю британский сериал, очень хороший, поверьте, с таким юмором сделан. Паттер Браун, отец Браун. Полновесный, там что-то чуть ли не 10 сезонов. Очень клево сделан. Естественно, дело происходит в маленькой деревушке. Паттер Браун, который всегда в конфликте с офицером полиции и так далее. Дело происходит в послевоенное время, у него прекрасная дедукция и так далее. Так. Там каждая вторая серия, каждая вторая, про то, что старая хозяйка дома хочет переписать завещание, и ее убивают. И мы не понимаем, а все вот эти дети, родственники, они как коршуны, как эти грифы сидят. В общем, это очень смешно. Очень смешно. Но очень хороший... так... Вот тут вы интересную вещь написали. Кстати, упомянутом на дневном эфире в форуме, там уже полускандал. Записали целый список украинцев, как минимум два уже протестуют, что не соглашались. Береза из Залмаев, а Березовец в ЗСУ никак тоже. Но подождите, я сегодня... слышал что-то, что Березовец будет выступать. Я знаю, что Береза, он не то что протестовал, ну, протестовал, он говорил, что... Я не понимаю, почему их записали. И Залмаева тоже записали. А Березовец, он уже, по-моему, сейчас не в ЗСУ, но мне совершенно непонятно, если он не согласен. Ну, еще раз, я вас умоляю, это такой скандал, какой это скандал, боже мой. Так... Значит, так. За ваш эфир проходит пару польских реклам. Ну, конечно, таргетированная. Татьяна говорит, реклама есть на арабском. Вот, пожалуйста. Так, все, ребята, послушайте меня. Давайте начнем. Много новостей. Давайте начнем с Украины. И сейчас я сделаю нам Украину. Ну вот, давайте делом займемся. А дело для вас такое. Ставьте, пожалуйста, лайки. Кто может, бросьте донаты. Пишите комментарии. В Женеве завершился первый день переговоров между Украиной, США и РФ. Давайте прочитаем, Что, о чем идет разговор? Делегации Украины ШАРФ в Женеве закончили первый день переговоров. По словам источника «Украинской правды», сначала закончили переговоры делегации в политическом блоке. Военная группа продолжала работать. Впоследствии Умеров сообщил, что и политические и военные блоки завершили работу. Эти группы продолжат наработки утром среды. После совместной части, по словам секретаря СНБО, продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. Значит, о результатах первого дня переговоров в Женеве планируют доложить Зеленскому. Кроме того, по результатам переговоров 18 числа, то есть завтра, ожидается заявление от сторон. То есть завтра они заканчивают. Хорошо, идем дальше. Зеленский, Украина готова воздержаться от ударов. Вопрос только к россиянам. Имеется в виду по... Значит, Украина готова воздержаться от ударов по РФ, но остается вопрос, чего хочет противник. Будет еще сегодня, это Зеленский, доклад делегации после первого раунда переговоров в Женеве. Ребята точно должны поставить вопрос об этих ударах. Вопрос американской стороне, которая нами, России, предлагала воздержаться от ударов. Украина готова. Но вы понимаете, вы же помните, что... Я вам показывал видео, Путин сидел с каким-то там губернатором и говорит ему, стоит ли. Тот говорит, нет, враги, они все равно будут по нам бить. Этот говорит, ну и мы будем бить. Ну, в общем, вот такое. Зеленский также вспомнил, будут ли для россиян последствия за то, что шахеды, ракеты и фэнтезийные разговоры на историческую тематику для них имеют большее значение, чем реальная дипломатия. Значит, глава государства добавил, что во всех российских ракетах и дронах, которые были применены 17 февраля, тысячи компонентов, которые Россия сама не производит. Ну, в общем, короче, дальше он перечисляет прямо с цифрами и так далее. Теперь вот интересное пишет «Экономист». Я не знаю, насколько это соответствует. В британском издании «Экономист» отмечают, что в украинской переговорной группе возникают разногласия. Часть переговорщиков поддерживает Кирилла Буданова и выступает за скорую сделку с РФ под эгидой США. Другие – крыло экс-главы офиса президента Ермака. Я не понимаю. «Уж знать она сильна, что лает на слона». Ну, моська знать сильна. Ну, в издании пишут, что в новом году Россия и Украина выбрали более прагматичных игроков. В частности, особое впечатление произвел Буданов, как фактически новый глава украинской делегации. Один источник, приближенный к украинской команде, даже оценил шансы на прорыв в переговорах 50 на 50. Однако восстановили Мединского, демагог со склонностью к исторической фантастике. Значит, первое, это Буданов, он считает, что это все статья, это, что интересам Украины лучше всего служит быстрое заключение соглашения под эгидой США, и опасается, что окно для действий может вскоре закрыться. Другая часть, которая очевидно все еще находится под влиянием Ермака, настроена гораздо менее оптимистично. Зеленский, кажется, балансирует между ними, имея при этом собственные идеи. Ну, хорошо, имеет, пусть скажет он, президент. Американские сенаторы посетили поврежденную российскими обстрелами ТЭС в Киеве. Слушайте, они ездят сюда. Дальше. Читаю, что тут для вас может быть интересно. Так. Турция и Эфиопия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере. Крупнейший железнодорожный оператор Германии пострадал от сбоя. Италия вызывает посла Ирана из-за депутата, который порвал портрет итальянского президента. Дальше. Сейчас выбираю. Подождите. Депутата ультраправой немецкой АДН оштрафовали за нацистский салют на предвыборном плакате. Охренеть. Шведская разведка считает Россию самой большой угрозой безопасности. Так, еврокомиссар, ЕС может запретить морские услуги для российских танкеров без поддержки G7. Так. В правительстве Польши отмежевались от слов президента Навроцкого о ядерном оружии. Режиссер великого Гэтсби Баз Лурман готовит новый мюзикл об Элвисе Пресли. В Польше будут судить двух машинистов Укрзализныцы. Они вывозили за границу двух людей в электровозе. Где можем, там вывозим. Так. Хорошо, здесь все понятно. Теперь смотрю ваши комментарии. Молдова. Сейчас оптимист, готовлюсь. Мой лайк. Сейчас. Да, ну здесь все понятно. Пишите, пожалуйста, комментарии, а я продолжаю. Так, поехали. Сейчас. Значит, помните, я вам сказал, прочитал вам, что разногласия, да, сейчас заключать договор, позже и так далее. Издание подчеркивает, что, да, но это, сейчас, секунду, это я вам прочитал. Интервью, вот продолжение. В интервью «Атлантик», опубликованном на прошлой неделе, Зеленский заявил, что скорее предпочтет отказаться от мирной сделки, чем заставить свой народ принять плохую. Вот такая вот история. «Атлантик» считает, что новый глава украинской переговорной группы Буданов оказался более готовый к компромиссам, в том числе по территориальному вопросу, чем Ермак. Ну, мы не знаем точку зрения Ермака, понимаете, поэтому сложно сказать, какая была точка зрения Ермака. Пишет Борис Фелл. Через две недели у России закончатся емкости для хранения непроданной нефти. Россия стремительно сталкивается с дефицитом мощностей для хранения нефти из-за проблем со сбытом и сокращением экспорта, прежде всего в Индию. По данным агентства Reuters, ссылающегося на аналитические оценки Kepler и Rystad Energy, грузопотоки из российских портов замедлились, а часть добытого сырья уже оказывается подвешенной в море. Индия уменьшила примерно на треть наземные возможности хранения внутри страны крайне ограничены. По данным Kepler, на основе спутникового мониторинга общая доступная емкость составляет порядка 32 миллионов баррелей, эквивалент всего 3-4 дней добычи. При этом половина резервуаров уже заполнена. По оценкам Rystad, если экспорт не восстановится, российские компании придется снова сокращать добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, ну и так далее, и так далее. В общем, война. Понимаете, война, ну что, война, ну. Вот интересная история про украинских людей в Германии. Вы меня извините. Пишет Deutsche Welle. В Германии трудоустроены более 50% украинцев, бежавших от войны в 22 году. Беженцы из Украины находят работу в Германии значительно быстрее, чем другие группы беженцев. Об этом сообщили в Нюрнбергском институте рынка труда и профессий. Среди украинцев, прибывших в ФРГ в первые 6 месяцев после начала войны, к лету 25 года, были трудоустроены более 50%. У приехавших в Германию в 15 году из других стран на достижение такого уровня ушло 6 лет. Через 3,5 года около половины украинцев трудоустроены, а их заработок за полный рабочий день достигает 72% от медианной заработной платы в Германии. Ну, что говорить, что они висят на шее у государства. Слушайте, думаю, что только турки могут сравниться вот с такой занятостью. Ну вот, в «Чемодан, вокзал, Израиль» в предыдущей передаче я не успел, к сожалению, я не успел прочитать вот это. В посольстве Омана в Женеве, пишет Леонид Невзлин, сегодня проходит очередной раунд американско-иранских переговоров. А в Ормузском проливе проходят военно-морские учения Корпуса Стражи Исламской Революции. Значит, Верховный, ну, они говорят, что мы заблокируем Ормузский пролив, такое. Верховный лидер Ирана Хаменеи также угрожает. Мы постоянно слышим, что США направили военный корабль в сторону Ирана. Военный корабль, безусловно, является опасным оружием, но еще опаснее оружие, способное его потопить. Ну, вот так вот они красиво все это говорят. Слушайте, тут появилась вот такая вот история. Написано «Джесси Джексон», и сообщает это Sky News, что умер Джесси Джексон. Насколько я понимаю, Джесси Джексон, это, проверьте, пожалуйста, это важно. Это, ну, судя по возрасту, как бы, вот, видите, вот это вот Джесси Джексон. То есть это отец Майкла Джексона или это брат его старший? Посмотрите, пожалуйста, и соответствует ли это. Он родился в 41-м году, ну, раз в 41-м, это отец. И вот умер в 26-м сейчас. Но я больше нигде не видел этого сообщения. Австралия встретила президента Израиля герцога массовыми и насильственными протестами. Тысячи человек вышли на демонстрацию в Сиднее и Мельбурне. Некоторые из них нападали на полицейских и скандировали лозунги вроде «Герцог-террорист» и «Есть только одно решение – революция интифады». Вот так. Ну, вы знаете, вот вчера же я прочитал вам про новую... А, боже мой! Извините, отец бывшего члена палаты, это соратник Мартина Лютера Кинга, отец бывшего члена палаты представителей США Джесси Джексона, младшего. Все, я понял, ой, боже мой, извините, пожалуйста. Ну, вы понимаете, представить себе, 21 век пишет. Священник, лидер движения «За гражданские права», дважды кандидат в президенты США от Демократической партии Джексон, Джесси Джексон, умер на 85-м году жизни, CNBC. Священник. Да, да, я помню. Все, спасибо вам, а то я... Майкл Джексон более, так сказать, да, популярный. Но это для меня. Для меня. Баллотировался неоднократно в президенты. 21 век, Алекс Пащенко, Виктория Соловьева. Спасибо вам большое, что вы помогли разобраться с этим делом. Много у них Джексонов. Значит, послушайте, тут вчера, если помните, я вам говорил про такую тайную эскадрилью. Тайную эскадрилью на F-16, где работают иностранцы. Сегодня было много по этому поводу сообщений. Они активно очень работают уже сейчас. И смотрите, что получается, пишет Наталья Яшин. Слушайте. Я понимаю, что в Украине все плохо, что нет света, того нет, этого нет, все понятно. Но в ночь на сегодня по Украине было запущено ударных беспилотников. Вы знаете, я не люблю цифры, но тем не менее. Беспилотников различных типов 396. Из них сбито 367. То есть 93% дронов были уничтожены. Понимаю, что для тех, кто живет в Украине, пишет она, важно не 93 сбитых, а 18 проклятых дронов, которые все-таки долетели. Но идеальное ПВО быть не может. Результат Украины один из лучших в мире. Очень сомневаюсь, что если запустить 396 дронов по любой западной стране, они смогут сбить 93. Не смогут. Тут не только технику надо иметь. Надо иметь еще большой опыт боевого применения этой техники. А у Украины, слава богу, есть и то, и то. По ракетам. Тут вообще. Это, по всей видимости, ну, слушайте. Крылатые ракеты Х-101, запущено 20, сбито 20. Крылатые ракеты «Искандер», запущено 4, сбито 4. Управляемая авиационная ракета Х-59, запущена 1, сбита 1. Крылатые ракеты были сбиты все 100%. Теперь баллистические ракеты. Баллистические ракеты, запущено 4, сбито 0. Баллистические ракеты никто в мире не умеет легко сбивать. В Израиле даже ракеты из Йемена, устаревшие и простые, иногда не могут сбить. Так что 4 ракеты, которые ночью долетели до Украины, это, к сожалению, норма сейчас. Работа ПВО отличная, Украина уже почти лучшая ПВО в мире. Западные спецы могут уважать и учиться Украины. Они уважают и учатся Украине. Понимаете? Потрясающе. А понимаете, если бы это все рухнуло, черти что. Снова Deutsche Welle про Патрушева. Россия угрожает задействовать военно-морской флот в случае блокады на Балтике. НАТО планирует заблокировать Калининградскую область, а также перекрыть России доступ к морям, как минимум в Атлантическом бассейне, заявил в интервью Патрушев. Если ситуацию не удастся решить дипломатическим путем, блокаду будут прорывать и ликвидировать военно-морской флот. По словам Патрушева, НАТО фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия, а Финляндия оснащает ВМС корветами с ударным вооружением, которое вполне достигает северо-западных регионов Российской Федерации. Да! Да! Вот, Bloomberg говорит, гляньте на вот это. Мощный ледяной покров в Финском заливе может привести к сокращению экспорта российского сырья. Плохим танцорам яйца мешают. Понимаете, в чем дело? Пока идет война. Вы знаете, я вам все время, практически в каждой передаче, рассказываю про удивительных людей, которые, заработав деньги, не оставляет их у себя, а они понимают, что надо делать донаты. Это не намек на вас. Значит, вот когда перестанет идти мой канал, тогда вы поймете, что надо было делать донаты. Но пока, так сказать, это самое. Пока жареный петух не клюнет, для вас, так сказать, это понятно. Посмотрите, узнаете ли вы вот этого парня. Что-то похожее, только он повзрослел очень сильно. Это звезда теории Большого Взрыва, Кунал Найяр, актер, помните, который как бы приехал из Индии или из Пакистана и очень смешной такой. Слушайте, это потрясающе. Пишет портал Comedy Joy. Кунал Найяр, всем известный актер, который играл Раджа в Big Bang Теории. Знаете, что он делал? Невероятно. Он часть своих денег анонимно помогал людям, включая оплату медицинских билов для семей, которые не могли это сделать через GoFundMe. Понимаете? Вот такой вот парень. Он и там меня радовал, а здесь он меня радует еще больше. Пишет, во-первых, Анна Маркс выложила его, что он делал. Свят Ханенко, кровавые клоуны опять жгут. Россия согласилась только на однодневное прекращение огня для организации проведения общенационального голосования на не 60 дней, по мнению Зеленского. Свят Ханенко, ну, совершенно, вы же понимаете, ну, они могут заявлять все, что угодно. Они не хотят выборов, они ничего не хотят, поэтому пошли они к черту. Слушайте, с ними разбираются более серьезные люди. С ними разбирается организация, которая называется Вооруженные силы Украины. Вот и все. Второй же город уже не Белгород, а какой тоже на Б, напомните мне, сегодня говорили мы днем. Тоже в блэкауте полностью. Второй город. Один город, ничего нет. И второй город. И сейчас будет третий, потом четвертый. Все будет сделано. Понимаете, путь Брянск. Нет, нет, не Брест. Вы что? Брянск. Брянск. Все. Брянск, все. И вы понимаете, что они не будут давать... Знаете, что это? Это вторая часть захвата Курской области. Понимаете, в чем дело? Самое главное сделать в Российской Федерации, если можно так сказать, какой-то внутренний хаос. И не надо захватывать. Раньше надо было захватывать Курскую область. Теперь не надо ее захватывать. Теперь несколько ракет, и она захвачена. Все, ни воды, ни света, ни канализации, ничего нет. Все. Только вышли закручивать, ремонтировать. Пошли домой, посмотрели. Ага, рабочие ушли. Опять жахнули. Все, ракеты есть. Никаких проблем. Понимаете, как изменилась война? Ничего не надо делать. Просто. Этот человек объявлен в международный розыск. Я думаю, вы этого человека узнали. Его ищут пожарные, ищет милиция, ну и так далее. Объявлен в международный розыск. Актера Артура Смолянинова заочно предъявили обвинение. Всему виной заявление актера в адрес властей СВО, также граждан Российской Федерации. Актер смело раздавал интервью различным западным изданиям, где пытался донести правду. Он не только лишился дома, карьеры, семьи и друзей, но теперь может потерять даже свободу. Не знал, что семьи, что семья такая, что... К счастью, актер не намерен возвращаться на родину. Такой кондовый текст советский. К счастью. А в РФ наложили арест на все имущество Смолянинова. У этого Артура все ли на лице... Ой, не хочу дальше. Неплохо написано. Говняная журналистика. Сейчас. Так, вот. Вы, наверное, знаете, что есть замечательный британский комик Рики Гервейс. По-моему, Гервейс читается. Гервайс пишется. Он потрясающе вел церемонию то ли Оскара, то ли Оскара, то ли Эмми. Вот вы его узнаете. Это такой, потрясный. Ну, давай уже резкость. Вот он. Потрясный чувак, потрясный, потрясный. Значит, знаете, что он сказал? Запомните, когда вы умрете, вы не будете знать, что вы мертвы. Но то же самое происходит, если вы идиоты. Вот, написали как Рики Джервейс. Джервейс, Рики Джервейс, спасибо. Автор Гриффитов. О, если бы только Гриффитов. Послушайте, ну замечательно. Помните, если вы мертвы, вы не будете знать, что вы мертвы. Это только видят другие. То же самое происходит, если вы идиот. Прекрасно. Просто прекрасно. Ну, вот этот человек, вы его не узнаете. Его могут только санкт-петербуржцы узнать. На самом деле это сын Боярского, Сергей Боярский. Сергей Боярский. Видите, депутат, естественно. А то кто ж? Пишет Денис Караваев, глава IT-комитета Госдумы. И он глава IT-комитета. Понимаете, да? Глава IT-комитета. Вот понимаете как? Вот он же был молодой. Он и сейчас молодой. Зачем ты врешь? У тебя есть стыд или у тебя стыда? Вообще нет. Послушайте, что он говорит. Сергей Боярский пояснил, что в России сейчас наступает такое время. Такое время это его, цитата. Вот такое время, сейчас такое время. Нужно ограничить все иностранное. Дальше его текст. Мессенджер Макс – это последний кирпич фундамента нашего цифрового суверенитета. Теперь мы наряду с США и Китаем третья цифровая сверхдержава. Блин. Больше ни у одной страны мира, кроме этих трех, нет полного суверенного функционала, который есть у нас. Дальше автор пишет. Время такое. Иностранца за дверь. У меня, например, нет VPN. Я удалил WhatsApp и Telegram в два раза. А, нет, это он говорит. У меня, например, нет VPN. И я удалил WhatsApp и Telegram в два раза меньше времени стал тратить на телефон. Потому что раньше я в трех местах все читал, а теперь в одном, в жопе. Якубова пишет. Реклама таблеток. Матвеевич, а вы приняли таблетки? Принял, моя дорогая. Очень злая, но абсолютно гениальная. Михаил Шевелев написал. Если вы думаете, что ваша жизнь не удалась и перспективы безрадостны, вспомните, что сейчас в далекой Женеве люди сидят и слушают слово о полку Игореве в пересказе В.Р. Мединского. Замечательно. Пишет Иван Яковина, коротко, и мне кажется, слишком оптимистично. Может быть, я излишне оптимистичен, но мне кажется, что на переговорах в Женеве Россия может отказаться от каких-либо своих прежних территориальных требований. Конечно, вероятность очень мала, но все же не нулевая, как было раньше. Нет. Понимаете, если украинцы будут все сбивать, ну или сбивать, вот как они сбили сейчас, то это резко повернет войну, потому что вот главный довод королей, как вы знаете, главный довод королей не будет работать. Понимаете, если все будут сбивать. Это серьезная история, понимаете? То есть обесмысливается вот это, давайте их заморозим, давайте. Там что-то меняется, я имею в виду украинцев. И вот это, конечно, эскадрилья с иностранцами. Выбираю. Послесловие. Я думаю, что очень многие... Ой, прости, пожалуйста, мой дорогой. У нас сегодня Иван Каприз. Сейчас. Секунду. А ты же мне не напомнил перед началом. Сейчас, мой дорогой. Секунду. Он приготовил довольно интересную программу. Сейчас вам скажу. Так, сейчас я ему отправлю, потому что он где-то без 10 присоединится к нам. А, нет, в 20:51 он напомнил, но я не увидел. Прости, пожалуйста, дорогой мой. Для меня всегда праздник, когда я тебя вижу. Так, теперь идем дальше. Вот это вот интересно. Ну, есть замечательный журналист Мумин Шакиров. Работает на Радио Свобода. По-моему, продолжает там работать. Там же были сокращения, но... И он написал маленькую рецензию на фильм «Нюрнберг». Ну, кто видел, тот видел. А кто не видел, ну, вы меня извините, надо посмотреть, это не сегодняшний фильм. Он очень интересно написал. «Никаких раскаяний, я солдат». Почему я им это читаю? Людак пишет, это кошмар, воды нет, бензина нет в Донецке, апокалипсис. Ну, они же хотели в Россию, но они в России. Российская проблема. А дело в том, что они в России, когда будут суды, они будут так отвечать. Послесловие после просмотра фильма «Нюрнберг», где Рассел Кроу играет Германа Геринга. Сюжет строится вокруг военного психиатра Дугласа Келли. Он ходит по камерам Нюрнбергской тюрьмы, беседует с ближайшими соратниками Гитлера, пытаясь ответить на ключевой вопрос. Вменяемы ли они? Не сошли ли с ума от содеянного? Геринг-то вообще держался молодцом. Никаких покаяний, наоборот, демонстрация расового и морального превосходства. После возвращения в США Келли стал профессором криминологии в Беркли, консультировал полицию и даже Голливуд. Наследие его оказалось важным научным открытием. В своей книге «22 клетки Нюрнберга» в 1947 году он предупреждал, что подобные личности могут появиться в любом обществе при определенных условиях. Большинство подсудимых, хочется крикнуть, ах, какие там были имена. Тот же Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Гесс, Денниц и далее по списку, внимание, заявляли, что они лишь выполняли приказы Гитлера, действовали согласно кодексу чести солдата. Эти нелюди уничтожали миллионы людей, но были абсолютно адекватными и нормальными людьми с точки зрения Келли. Никаких признаков сумасшествия в клиническом смысле. Работа такая. И потому Нюрнберг не только про прошлое. Интересное написал коротко. Ну вот вы видите, так сказать, вот день смерти Навального, год, два, пять и так далее. Вот, и видите, вспоминается этот человек, и он служит каким-то определенным ориентиром. Ну, для разных категорий. Но, тем не менее, вот, так сказать, его смерть, она его, простите, перевела в бессмертные. И вот Кирилл Рогов пишет: «Мне кажется, по итогам уже закончившегося дня мы можем говорить о том, что в российском обществе складывается новая историческая дата – день Навального. Это не просто день, когда мы говорим сегодня 1, 2, 5 лет со смерти Навального. Это день, когда родители рассказывают детям, кто такой был Навальный, почему он вернулся в Россию, где Путин должен был его убить, и как Путин его убил. И это повествование должно жить как часть национальной истории. День Навального. Пусть будет лучше день Навального, чем день Путина». Невероятная история. Сейчас. Я вам покажу фотографию, она не полностью вошла. Вот посмотрите, стоит класс, видите, класс стоит, прижав руку к сердцу. А вот тут глобус внизу, видите, и тут стол, и на столе спит кошка. Ну, не совсем спит. Я вам сейчас про эту кошку расскажу. Это осенью 1952 года, это не про кошку, это про нас с вами. Осенью 1952 года в начальной школе Элизиан Хайтс в Калифорнии полосатый кот вошел в класс прямо посреди урока, спокойно сел посреди комнаты и начал приводить себя в порядок. Кот был худым и голодным, и учительница разрешила напоить его молоком. Просидев на уроках примерно полдня, кот величественно поднялся и ушел. На следующий день кот снова пришел в школу. Когда стало понятно, что он собирается приходить постоянно, ему дали имя Room 8, класс 8, в честь кабинета, в который он вошел первым. Класс 8 стал легендой, а среди учеников не было более почетной должности, чем кормильщик кота и сдвигатель спящего кота. Если открыть старый фотоальбом Элизиан Хайтс тех времен, то почти на всех общих фотографиях классов, примерно с 52 по 67 года, кот обязательно будет восседать на почетном месте посередине. Через много лет, значит, в 1963 году, он пострадал в драке. В 64 году серьезно переболел пневмонией. Одна из учительниц, Вирджиния Накано, предложила свой дом в качестве ночного жилища. Днем кот все так же ходил в школу, а вечером ходил к ней через дорогу. А когда ему стало трудно ходить, сотрудники школы носили его туда и обратно. В 1968 году класс 8 умер в предполагаемом возрасте 22 лет он удостоился собственной могилы и трехколоночного некролога в Лос-Анджелес Таймс. Вот это провожают этого кота. Представляете, сколько дети пережили. Они все время его видели. Представляете, они его гладили. Они его гладили. Чесали за ушком. Вот это типичный русский гость «России-1» или НТВ. И вот что он говорит. Пишет Андрей Никулин. Застучали мысли по темечку. А что такое случилось, интересно? Вот что говорит этот чувак. Вы посмотрите, что происходит. Польша заговорила о создании ядерного оружия, и все молчат. Я помню, Япония заикнулась 20 лет назад об этом. Так Буш заставил ее снять из парламента рассмотрение этого вопроса. Скандинавские страны всегда противостояли Германии. А теперь создают с ней военный союз и готовы видеть ее лидером. И это все на наших северных границах. Действительно, вы меня простите, а что такое? Ну, а что, что-то случилось? Пишет Аркадий Майофис. Есть такая знаменитая больница, я в ней был, ознакомился, мне там анализы делали, мне необходимо было. Больница называется Ихилов. Знаменитая, большая больница. У каждого пациента в Ихилове есть свой персональный телевизор. В нем штук 15-20 разных телеканалов, включая российский первый. Находясь в уязвимом положении, не осознавая последствий, я его включил. Ну что сказать, за 10 лет, что я этого не делал, произошли существенные изменения. Если тогда наблюдались маниакально-депрессивные эпизоды, то сейчас полная шизофрения с нарушением всех причинно-следственных связей. Даже позднесоветское телевидение никогда не доходило до такого уровня агрессивного идеологического безумия. Пожалуй, лишь гитлеровскую и сталинскую риторику можно сравнить с той вакханалией. Ну и рожи, конечно, Путин, Лавров, Захарова. Необъятный материал для неспровержения теории Дарвина. Для сохранения психического здоровья эксперимент прекращаю, возвращаюсь к внутренним болезням. Они хотя бы излечимы. Да? Капец. Выбираю. Так, идем в другой источник. Между прочим, посмотрю свежее. А, вот интересная история. Значит, вы знаете, вот... уже надо будет сейчас... Нет, давайте это тогда я раз завтра расскажу в дневной программе, потому что я как-то увлекся и не увидел каприса. Ванечка, привет.
Всем здравствуйте.
Да, ты приготовил для нас сегодня особую программу. Расскажи, пожалуйста, о чем разговор.
Ну, это так немножко громко сказано, особую программу. Просто пришла в голову идея сегодня собрать несколько стихотворений. Я четыре подготовил. Несколько раз были такие случаи, когда я читал у вас в эфире стихотворение, а потом писал вторую часть или продолжение, как угодно. Вот. И вот я решил сегодня почитать вторые части тех стихов, которые читал вам в прошлом.
Но ты объединил первую и вторую, ты объединяешь первую и вторую часть или просто вторые части?
Я думаю, что просто, потому что иначе будет довольно долго, но я-то могу
Хорошо,
просто
нет,
рассказать
тогда
третью часть.
напомни, о чем
Конечно.
была первая часть.
Ну,
Все,
конечно.
пожалуйста, тебе слово, мой дорогой, да.
По-моему, в августе, что ли, ну, летом, я читал, я даже не знаю, как это правильно назвать, стихотворение в пяти частях или цикл из пяти стихотворений, которые я называю киевским циклом. Давайте начнем с серьезного. Вот. И в январе, вообще на самом деле я позже так размышлял, что я некоторые из своих более ранних стихов отнес бы туда же, но сейчас написал просто еще одно, которое просто должно быть в этом цикле. Называется «Январь». Январь в исходе. Пылает все. Хоть вату в ноздри, а в легких дым. Огонь и жизнь пополам рассек. Тебе не быть уже молодым. И веки плавятся от вестей. Горят вагоны, мечты горят. В глазах прошедших огонь детей. Все дальше мир и все ближе ад. Зевая, брызжет огнем Ваал, привычный резать своих ягнят. А те, кто клятв ему не давал, без стона мерзнут среди огня. Никто не в силах остановить больную пляску его затей и бесноватую смерти нить не оторвать от его когтей. И рукотворная гарь пустынь чернеет пятнами сквозь бетон. Январь, душнило, прошу, остынь. Январь не слышит. Пылает он.
Февраль был не легче. Да.
Да, это точно. Ну,
Дальше.
дальше. Сейчас открою, секундочку.
Не, пожалуйста, послушай. Ты же знаешь, ой, свободно.
Да. Значит, напомню вам стихотворение, которое я читал. Оно начинается со строчек. Нежели хорошо, так и нечего начинать. Помните, может быть, было такое. Вторая часть.
Где ты доказывал, что нежели хорошо и нечего начинать. Да.
Теперь еще два стихотворения в продолжение этой
Давай,
темы,
давай, давай, конечно.
ну, по очереди. Где уродился, там волка прокормят ноги. Пусть ты не волк, да и в лес не смотрел давно. Эти края очень скоро покинут боги. Что им, как людям, лаптями хлебать говно? Где уродился, там надо всего-то малость, чтобы сложить невозможной красы коллаж. Где уродился, там столько всего мечталось, чтобы в конце получился опять коллаж. Где народился, там сдохни и спи спокойно. Нет, в твою честь даже парту не назовут. Где уродился, там четко, бесперебойно, пашет доставка на давний крутой маршрут. Плоти доставка, что массою бесполезной, небо коптит, пока дышит, чем Бог пошлет. Мысли доставка, что призрачно и болезно, той, что из клетки глядит на чужой полет. Мясо, которое здесь ни на что не годно. Мясо, которым дракона не накормить. Где народился, там скоро и станет модным бить колокольни на титьках, затылки брить. Где был рожден, там и сразу же нахер послан старшими братьями, городом и страной. Где был зачат, там команда «Сушите весла» стала важнее команды любой иной. Где уродился, там Богу не только душу, хату, машину, жену и часы отдашь, клятвы, которые все еще не нарушил. Там, где родился, не ценность, а просто блажь. Где уродился, там совесть и честь во строге. Родина сдаст тебя. Это закон, сынок. Эти края очень скоро покинут боги. Что им тут делать, коль ваш ее бросил Бог?
А вот это уже, ты помнишь, да, как говорил Николай Николаевич Озеров, вот это уже серьезная заявка на успех, говорил он, когда футболист бил уже не на 20 метров от ворот, а на 10 метров от ворот. Слушай, здесь у тебя крайне интересные образы. Вернись к ним вот по поводу часов. Вот, и, вот этот кусок ты можешь перечитать?
Он на меня... Часов?
Нет, ну вот здесь... Блин, ну это же новый стих, я не помню. Здесь вот твои мысли, твои желания, вот это вот, вот этот вот кусок.
Я просто не совсем понял, о каком куске речь.
Не более, чем блажь.
Где уродился, там Богу не то что душу, хату, машину, жену и часы отдашь. Клятвы, которые все еще не нарушил. Там, где родился, не ценность, а просто блажь.
Охренеть. Ну, это же так оно и есть. Так же оно и есть. Вот черт, а.
Да. Есть такое.
Наше горе только в рифму.
Мне иногда кажется, что... Я только это и умею.
Прочитай еще раз сначала это стихотворение. У меня есть время.
Сначала?
Да, сначала.
Давай.
Именно это.
Да.
Не торопись только, потому что очень плотно ты пишешь.
Просто есть еще продолжение. Ну, давайте.
Не, подожди, тогда давай продолжение. Боже мой, еще и продолжение.
Да, это я написал еще тогда, где-то в сентябре, а сейчас вот сейчас, буквально совсем недавно, на днях,
ну, давай.
Написал еще одно продолжение как бы, на эту же тему.
Давай.
Тут у нас говорят, что не день, то судный. Тут у нас говорят, что не ночь, то в пляс. Кто-то брезгливо, а кто-то и беспробудно пули сребрит и отводит недобрый глаз. Утром всегда отваги пятиминутка, ненависть днем на обед с горячим. Тут у нас каждый четвертый хромая утка, каждый второй глуховатый, да и незрячий. Веришь ли, тут у нас даже чуть-чуть культурки можно по барам сыскать, гаражам, подвалам. Кое-где чай подают в пиалах и кофе в турке. Правда, паленый и дорогой, но зато навалом. Видишь ли, тут у нас можно не стать убивцем. Трудно, но можно. Молчи, не дыши до гроба. Если окликнуть, замри, притворись ленивцем. Или бревном, или валенком, хоть сугробом. Цифры у нас тут лукавят всегда, без меры. Рост – это минус, а плюс – это хлеб без масла. Лучше не лезь, а то ночью придут химеры, будут гасить, если что еще не погасло. Вот еще слухи. Они тут как сход лавины, и пострашнее любой рукопашной битвы. Ведь никого не утопят наполовину. Если попался, то лучше бы знать молитвы. Кстати, молиться тут надо всегда с оглядкой. Тут у нас уши у каждой свечи, просвирки. Кто-то пасет ягнят, кто-то полит грядки, кто-то следит за наполненностью бутырки. Тут у нас время уже не ресурс, а буза. Ночи не белые, чаще свинцом налиты. Ты не поверишь, но тут у нас жрут от пуза те, кто к рассвету вполне могут быть убиты. Ночью спокойней напиться до белой сказки. Утром, кому повезет, так найдется судно. Тут у нас, что не вечер, обычно пляски. Тут у нас, если день наступил, то судный.
Тяжело.
Ну,
тяжело.
Да. Конечно, было бы радостно, если бы...
Но это правда.
Я бы с таким наслаждением писал о прекрасной стране настоящего, если бы она была.
Не, я понимаю, но...
Ну, что видим, то и видим.
Да. Ваня, я ранена в самое сердце, Елена Гутерман. Да, знаете, тот, кто молчит, они все равно ранены в самое сердце. Что тут, что сказать? Вы знаете, как я к Ивану отношусь, но я всегда поражаюсь. Он мне иногда звонит вечером или днем, он выгуливает собачку. Он мне звонит, и мы с ним разговариваем. Он говорит, я иду на Неву. Подходит к Неве и спускается вниз на лед. А я же далеко, я же не могу его спасти. Он мне начинает. Я знаю, тут полтора метра лед и так далее. А мне страшно. И собака эта безумная бегает вокруг него. А когда он... Вот как там ходить, а потом сочинить стихи? А ты дома их сочиняешь или на улице?
По-разному. Это тут нет одного алгоритма. Как получается, так и получается.
Но тут спрашивают, а собачка где?
Вот тут.
Точно я показал. Давай дальше. Охренеть от этого все. Давай дальше.
Ну вот, в прошлый раз я вам читал. Сейчас будет веселуха.
Я даже знаю, что. Ну ладно.
Да. Вам в прошлый раз очень зашло стихотворение о том, как я всем мешал.
Да.
Я написал вторую часть его.
Так там же ты уже все перечислил. Ты там мешал всем. Мне даже трудно представить.
Вы не представляете себе, сколько еще всякого набралось. Сейчас все услышите.
Давай.
Ленивым тюленем, пугливым оленем, вареным пельменем, отбитым коленем, колесом квадратным и пабликом ватным, народной дружине, дородной пружине, и сивой кобыле, и с ксивой нарыли, и траурным маршем, мужьям, секретаршам я всем мешал. Кто терся с ментами, кто перся с кентами, и палкою били, и матами крыли, пароли ругали, до боли пугали, гоняли, душили, роняли, тушили, махали нагайкой, порхали бабайкой, снижали оценки, сулили за стенки, а я мешал. Бездарным рифмовкам, холодным маевкам, и мышкам-полевкам, и лживым поклевкам, прокуренным легким и жуликом ловким, чинам генеральным, сынам аморальным, делам прокурора, доходам майора, крапленым колодам и прочим уродам, и всем мешал. Верховным плешивым И да, там фальшивым, несчастным, служивым по праздникам лживым, натужным дебилам, ненужным могилам, неясным протестам, напрасным арестам, нефтянке и фарме, подлянке и карме, святому триуху и сыну, и духу, и тем мешал. Тюремной шарашке, вонючие парашки, сивухи и брашки, нечищенной бляшки, и тем, кто в ударе, и тем, кто в угаре, и тем, кто в запаре, кто сам и кто в паре, в солдатской шинели, на блядской панели, глазищем миндальным, харам синодальным, и всем мешал. Мешал всем, кто пишет, мешал всем, кто пишет, кто здравием пышет, кто травки пониже, водички потише, кто любит детишек без всяких фетишей, кто вечно в заботах, на многих работах, кто Бога честнее, пророка яснее, кто так благороден, что ангела вроде, и тем мешал. Уж тем, что остался, уж тем, что не сдался, насмешкой на грани и фигой в кармане, подъемом культуры, объемом фактуры, и рифмою пылкой, и наглою хмылкой, душевным покоем, и жаром, и зноем, презрение слоем, и тем, что назло им еще дышал.
А ты знаешь, технически это очень сложное стихотворение, потому что здесь такой подбор слов, и рифма должна быть не через строчку. Тут, ребята, вы обратите внимание, это ж как-то, я все время говорю, когда, это ж надо написать. Спрашивает Андрей Фиолковский, можно ли где-то купить твою книжку стихов?
Пока нет, но уже весной можно будет, надеюсь.
Ну, конечно, когда ты читаешь, это особая история.
Ну, я думаю, что, может быть, если как-то вот издатели заинтересуются и пойдут какие-то публикации, естественно, вне России, если это действительно начнется и пойдет, то, возможно, сделаем какой-то, ну, формат аудиокниги. Посмотрим.
Здесь только один справедливый вопрос. Почему пельменям? Вообще пельмени – это святое. Если ты это просто для рифмы сделал, то ты негодяй.
Еще какой? Вот пельмени, новости.
Пельмени просто кипят себе в воде, а потом ты их жрешь и не говоришь, что их не любишь.
Люблю только самодельное. То, что у нас в магазинах продается, не люблю.
Тогда надо впилить магазинным пельменям, что мешаю пельменям. Это пельмени тебе мешают. Ужас.
Пельмени, у нас с ними взаимно.
Что может быть прекраснее в масле? Вот, ей-богу, ты меня раздражнил, я сейчас пойду жрать. Мой дорогой, спасибо тебе в очередной раз. Завтра я уделю тебе гораздо больше внимания, чем сегодня. Меня перед...
Завтра мне?
Да, но я написать кое-что должен.
А, да. Да. Ну, будет здорово.
Да, и рассказ. Он мне прислал рассказ, и я должен прочитать этот рассказ. Господи, что, опять снег? Ничего не понимаю. Такой треск на улице, но темно. Спасибо, мой дорогой, я тебя очень-очень благодарю, и, как всегда, ты делаешь день.
Спасибо, что слушаете.
Спасибо большое. Так, Иван Каприз, благодарю тебя, и до встречи. Послушай дальше. Так, мне что-то прислал Александр. Что? В Андорре. Андорра, государство Андорра, что повесили, застрелили и сожгли манекен со звездой Давида. Ну, прекрасно, вы понимаете, да? Видел ли я, как Аль-Джазира по приглашению Кремля работает во временно захваченных Луганской и Донецкой области? Послушайте, ну, не видел, и вот что мне они? Вот что мне они, воистину, знаете, вот что они нам? Это какая-то Аль-Джазира по заказу Кремля. Ну, деньги нужны же. Так, теперь давайте посмотрим монстров и два информационных агентства. О, сильные стихи, конечно. Представляете, я же, ну, кроме самой поэзии, которая прекрасна, я же еще смотрю на технологию. Вот это последний цикл его, это же там надо... Черт побери. Есть же на свете талантливые люди. Помните, с таким счастьем и на свободе. Так, внимание. Так, начнем с инсайдера. Это как бонус. Зеленский хочет встретиться с Путиным. Тут Axios очень много пишет. Зеленский хочет встретиться с Путиным и поручил своей команде в Женеве проработать этот вопрос. Он что, поедет в Москву? Выборы, возможно, придется провести во время неустойчивого прекращения огня. И Зеленский может быть кандидатом. Это будет зависеть от людей, чего они хотят. Начинается. Зеленский готов обсудить вывод войск из Донбасса, но призвал РФ отвести свои войска на такое же расстояние. Если это соглашение предусматривает просто выход украинской стороны из Донбасса, оно будет отклонено. Эмоциональные люди, украинцы, никогда этого не простят. Никогда. Они не простят, мне не простят. Стороны в основном договорились о мониторинге, о прекращении огня с помощью беспилотников под руководством США. Украинский народ, это просто новости мелкие, украинский народ отвергнет мирное соглашение, предусматривающее выход Украины из Донбасса и его передачу Российской Федерации. Я думаю, что люди поддержат заморозку по линии фронта. Зеленский попросил европейские страны сегодня присоединиться к переговорам в Женеве. Так, дальше. Ну, это на Ближний Восток, туда куча оружия. Так, тут понятно. Теперь НЕХТА. Зеленский хочет встретиться с Путиным. Россияне утверждают, что отключение Starlink никак не отразилось на ситуации в зоне СВО. Со связью проблем нет, заявляет замминистра обороны с весьма подходящей ко всей этой ситуации фамилией Криворучка. Очень смешно. Так, извините, вы, может, слышите писк, это посудомоечная машина сигнализирует, что я немедленно должен, сейчас она, щелчок и откроет дверь. Так, обсуждались большие темы. Россияне утверждают, что обсуждались большие темы и большие компромиссы. Так, идем дальше. Идем дальше. Так, ну все уже, ну мы знаем, ну открой дверь, да и все. Господи. Все, открылась дверь. Так, теперь этот самый, сейчас. Ну, у Владимира Пастухова огромная статья, как всегда, связанная с тем, вот с этим ядом. Ну, может быть, я ее как-то вам прочитаю, но не сейчас. Так, теперь наш дорогой бандеровец. Так, смотрим. Сначала смотрю. Что? Господи. Потерпите, пожалуйста. Ну вот давайте вот это, только не все. Значит, бандеровец. Разведсообщество продлило на 48 часов предупреждение высокой вероятности массированной атаки РФ на территорию. Утром на территории Украины, внимание, утром в Киеве Ушаков сообщил Миллеру, что Москва оставляет за собой право на адекватный ответ на варварские атаки киевского режима на объекты гражданской энергетической инфраструктуры в Брянской и Белгородской областях. Ушаков обвинил именно нас в срыве диалога, который должен был способствовать заключению энергетического перемирия Украины и РФ. Ничего нового. Цирконы по нашей подстанции не варварский обстрел, а наш – это другое. Значит, я не собираюсь обвинять нашу власть в ударах этой ночью. Русские все равно не собирались заключать перемирие в этом месяце. Отвечать на их атаки, а лучше предупреждать их, крайне необходимо. И все, кто будет обвинять именно нас, я буду беспощадно банить. Хорошие новости. Вчера разговаривал с командиром интересного подразделения ПВО. Четко и понятно, последнее время сложно сбивать баллистику, маневрирует сволочь. Но мы перепрошиваем патриоты, это геморрой, но работаем с американцами. С марта будем сбивать намного больше, уверен. Публикую информацию с разрешения без каких-либо подробностей, которые могут навредить. Хорошая новость, средств для отражения достаточно, да и с погодой немного полегче, чем было прошлой осенью. Теперь о Фуфломинго. Значит, это он иронизирует, так называют, Фуфломинго, ну фламинго. Тех, кто упорно отрицает существование ракеты, я заранее буду считать умственно неполноценными. Последние два применения ракеты по арсеналу ГРАУ, по объекту энергетической инфраструктуры РФ, оказались весьма удачными. До цели долетело 65% от количества ракет, которые были применены. Скажу больше, после последних ограниченных, но все же успешных применений «Фламинго», датчане снова вернулись к теме возможного совместного производства ракет этого типа, его расширения, принятия на вооружение королевскими вооруженными силами Дании. Написал в комментариях, напишу в посте. Трампа можно обвинять во многих грехах, но нельзя обвинять в том, что он борется с поставками российской нефти на мировой рынок. Во время визита госсекретаря в Венгрию, Словакию, последний предупредил Фица и Орбана, что США будут блокировать попытки обоих добиться поставок российских энергоносителей в эти две страны в обход Украины. Я понятия не имею, что Путин пообещал обоим, но то, что два обиженных фактически противопоставили свои намерения намерениям Трампа, для нас очень хорошо. Я понятия не имею, присоединился ли к запрету Хорватии на транзит российской нефти госсекретарь США, но все же уверен, что хотя бы косвенно да. Так, вот это. И ну вот здесь он пишет. Ну, в общем, тут как бы небольшой скандал. Дело в том, что военнослужащим США, ну и вообще стран НАТО, нельзя принимать участие в военных действиях в других странах. Но давайте, ну он говорит, что давайте ориентироваться, это была такая неофициальная информация, давайте ориентироваться на официальную информацию. Ну, в общем, американцы напряглись немножко, ну ладно, это, так сказать, напряглись. Теперь вот то, что надо. Внимание, внимание. Про выборы. О, а так он не хочет. Подождите. Сейчас. Так, секунду. А где же строчка? А, все понятно. Потерпите. Так, значит, смотрите. Он говорит вот что, что не буду публиковать рейтинги кандидатов в президенты и весь объем предоставленной информации, но сделаю одно замечание, касающееся возможного участия партии Буданова в выборах в Верховную Раду и кандидатуры самого Буданова на выборах президента Украины. Два предложения. Существует высокая вероятность, что именно Буданов возглавит предвыборный штаб Зеленского на выборах президента Украины. Или с меньшей долей вероятности сам выставит свою кандидатуру на выборах при условии невыдвижения своей кандидатуры действующим президентом Украины. Существует второе. Высокая вероятность, что Буданов возглавит партию «Слуга народа» после проведения необходимого процесса ее очищение от дискредитированных. Да что за бред? Просто в качестве дополнения скажу, что в нашей системе считают, что слуги народа, которые сейчас занимают второе место по популярности в Украине, уступая на 3% гипотетической партии Залужного, практически гарантированно выиграют парламентские выборы и смогут сформировать правящую коалицию вокруг своей политической силы. Это отвратительно будет. Подчеркиваю, все это гипотетично, но вероятность работы Буданова с Зеленским действительно высока. Ну, господи, опять что, то же самое, опять слуги народа будет правящей партией? Да блин, блевать уже хочется от них. Когда их очистят, когда партия очистится от дискредитировавших ее, когда она очистится? Ой, ладно. Дорогие друзья, полтора часа работали, не знаю, что вы там принесли в клювиках. Ничего не принесли. Благодарю вас. Значит, завтра у нас среда. 18 февраля. Завтра среда обычно, как обычно, 16 часов и 21 час. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Вот вы видите бейдж на Telegram и YouTube канал Алекса Леви. И не забывайте звонить родителям и детям, даже если вы в ссоре. Спасибо вам большое. И до встречи завтра в 16. Благодарю вас, что вы были с нами. И благодарю себя, что я был с вами. Пока.